Аллилуйя, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь, которую Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе, что Ты во всех наших ситуациях, Ты вместе с нами, Боже. Во всех наших трудностях, во всех наших радостях, во всех наших скорбях. Ты всегда рядом с нами, Ты настоящий Отец Божий. Поэтому возносим сегодня Тебе особое, специальное благословение за это время, которое Ты нам дал, в котором мы бы попросили Тебя, Боже, помочь нам разобраться во всей этой истории, Боже, а больше, наверное, разобраться с собой. Мы просим Тебя, положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность сегодня плодотворно провести наше общение. За все Тебе честь и слава. Во имя Ишуа Мессии молились. И все дружно сказали «Аминь».
Аминь.
Да, аминь. Итак, да, с 17 стиха начинаем. Мы переходим с вами в новое путешествие, которое называется «Вайгаш». И подошел Иуда к нему и сказал. Кому к нему? К Йосефу. То есть начинается развязка всей этой истории. Мы с вами говорили, что же там на сердце у Йосефа. Он переживает и думает, конечно, что ни отец, ни братья ни капли не страдает, потому что его нету. И вообще он никому не нужен. И у него есть один единственный человек на свете, это Беньямин, которого он хочет забрать к себе. Но вдруг выясняется, что братья и Иуда во главе, они готовы жизнь отдать за Беньямина. И это меняет планы Йосефа. Не то, что меняет планы, меняет отношения. Взгляд в одно мгновение приходит и что-то делает. То есть такая вещь, которая называется тшува, покаяние. Иуда – это тот человек, который сейчас учит Йосефа покаянию. Что такое тшува? А Йосеф сейчас покажет, что же дает тшува. Результат. С одной стороны, кажется, что если ты покаешься, то выяснится. И все узнают об этом. Помните случай с Тамар? А когда все узнают, конечно, позору не оберешься. Но таки все-таки он нашел силу воли и сказал, что она правее меня. И это был подъем Иуды. А в главе Микец мы с вами читали подъем Йосефа. Он поднимается на самый пик. В главе Вайгаш мы с вами увидим, как Йосеф будет производить свой спуск. А Иуда будет подниматься. И призвал Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего. Не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что паро». Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: «Есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его». «Ну что ж, ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». Мы сказали господину нашему: «Отрок не может оставить отца своего. И если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы больше не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина, и сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата. И сказал нам раб, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал верному: растерзан, и я не видел его до ныне». Это та самая история, которую мы с вами читали, когда Яков разговаривает со своими сынами и говорит, что у него жена одна, и сыновей двое, а все остальные 10 стоят и говорят: а мы кто же тебе папа? Ну вот так. И Иосиф слышит это все. Ага, так значит, отец не продавал его и не был участником всего этого сговора, а до сих пор любит его. И любит его мать и Бениамина. И один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, я не видел его до ныне. Если сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горстью в гроб. Теперь я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба отца нашего с печалью в гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрок отца моего, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. И так пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Ну, практически он говорит, что отец умрет, если он не выдержит этого, если не приведут Бениамина. Ну и Иосиф, конечно, видит всю эту ситуацию, он понимает, совсем теперь другими глазами на всю эту историю смотрит. То есть имя сына его Менаше, который говорит о том, что предать забвению дом отца своего, теперь меняется. Оказывается, отец и братья совсем не те люди, за которых он их принимал. То есть вот эта боль, обида, горечь, которая внутри его сердца грызла его все эти 20 лет, может быть, даже больше, то есть еще 7 лет голода, она там такую рану нанесла, что, наверное, как раз вот ответ. Как же исцеляются раны? Мы иногда надумываем себе что-то. И когда дошли до предела, то уже чувствуем, что уже и жить-то не хочется. Но находим в себе силы. И снова начинаем жить. Начинаем жить, а все то, что связывало нас с этой болью, мы предаем забвению. Но никуда не деваться, потому что это часть нас. И она остается, и как и тянется за нами. Вот то же самое с Иосифом. Он сейчас находится вот в этом состоянии. И смотрит теперь совсем другими глазами на эту ситуацию. Да. Вот так, правильно. Заскочил и все. Итак, двигаемся дальше. То есть, его план о том, чтобы забрать Бениамина, вообще не удался. И он понимает, что от братьев никуда не деться. А как от них никуда не деться, то значит, надо тогда их всех сюда. Потому что отец без Бениамина, ну никак. И одного Бениамина забрать невозможно, значит, нужно забрать всех. Ну, Иосиф перестраивает все это дело, 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал. То есть вот этот момент исцеления раны сопровождается криком. Удалите от меня всех, то есть всех египтян. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышал египтяне, и услышал дом фараонов. То есть крик был сильный, и египтяне, и весь дом фараонов слышал это. Что-то произошло необычное в доме Иосифа. Весь Египет говорит об этом. Что-то там происходит. И сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Ну и вот первый мой вопрос к вам. Что вы здесь, вот в этой строке, нашли такого необычного, чтобы могло задержать наше внимание? И сказал Иосиф братьям своим. То есть, смотрите, он им открывается, да? Они вообще не ожидали такого поворота, у них даже слов никаких нет. Он их тут и стращал, то с одним серебром, то эту чашу засунул, то пошли, то вернулись, то в тюрьму посадил, то выпустил и так далее. То есть они вообще уже не знали, что делать. И они находятся в полном страхе. И вдруг ни с того ни с сего выясняется, что это Иосиф. И теперь страх приходит еще больше. Он говорит: «Ага, так знаете, кто я? Так и я Иосиф». Ну, ах ты, Иосиф, о, ну теперь нам крышка, конец. А он в этот момент громко зарыдал. То есть, помните все те моменты перед этим, когда у него к горлу подкатывался ком, он всегда выходил в другую комнату и молился там, там выплачется эмоции, выбросит все свои, потом снова возвращается к ним. А здесь уже не останавливается и плачет прямо при них. Идет крик, рыдание. Ну, кто-то со стороны сказал бы, что это истерика. И сказал Иосиф братьям своим. Я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему. Жив ли еще отец мой? Вы обратили фраза какая? До этого, как он спрашивал про своего отца у братьев своих? А, Зоечка? Приз внимательного читателя сейчас кто-то получит.
Повторите вопрос, у меня ваза упала и разбилась.
Вот это да.
Это момент ответственный, исторический.
Ага. Вот исторический момент. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Что необычного в этой фразе? Ну, смотрите, вот буквально перед этим, в 44 главе, здесь они ему говорят об отце, который обязательно умрет, если не будет Бениамина. И вдруг в 45 главе он спрашивает: жив ли еще отец мой? Что за странный вопрос? Что здесь необычно? Ну, думай, Зоечка, пока мы Олю спросим. Оля, ты как считаешь, что там такое? Не проснулась еще, понятно. Ну, у нас еще одна Оля есть. Вы куда пошли, девушка?
Как я не знаю. Хорошо.
Ну, так... Пожалуйста.
Раньше говорили они, что отец наш. Вот спрашивали, как отец наш. А теперь вы скажете, отец
наш. Ну, нам сложно тебя понять, Алла, потому что практически ничего не слышно.
Понимаешь, отец, он раньше говорил, отец ваш.
Отец ваш раньше говорил, да?
отец мой.
Что?
Отец мой сказал.
Да, здесь отец мой сказал, а там как говорил?
Ваш отец.
Ага. Молодец, есть приз внимательного читателя. И в чем дело? Почему он раньше говорил «ваш отец», а теперь говорит «мой отец»?
Потому что он думал, что отец, как и они, наверное, хотел, чтобы его продали.
Это кто говорит? Вообще ничего не слышно.
Это я говорю.
Ага. Все про. Да. Ну хорошо. Смотрите, вот это место из Писания, в принципе, подтверждает нам о том, что если раньше он говорил ваш отец, то теперь он говорит мой отец. То есть раньше это был ваш отец и ваша семья, а теперь это моя семья. И это мой отец. Я Йосеф. Жив ли еще отец наш? Мой. А теперь, почему он спрашивает, жив ли отец мой? Это хорошо, что ты заметила насчет ваш и мой. Это многое показывает. А почему он спрашивает вообще, жив он или нет? А, Дебора? Итак, по тексту понятно, что жив.
Я думаю, что он все время думал о нем, переживал о нем и знал, как он страдал. Может, он, ну, вот думал, что он же все-таки страдает, что вот меня нету. Но я думаю, что он об этом думал. И вот это вот как боль души проявилась именно таким вопросом, жив ли еще отец мой. Но я думаю, что это вот такой смысл, боль души.
Угу. Гала, а ты как думаешь?
Ну, здесь уже заметно прощение. Он как бы простил, когда назвал отца своим, он простил его. И по-другому, вопрос поэтому уже звучит по-другому. Там в этот вопрос уже действительно, вот Дебора рассказала, вложено сердце в этом вопросе. Он более глубокий вопрос, он хочет больше знать, как же жил вообще мой отец, когда считал меня растерзанным. Как бы у него более глубокий какой-то смысл в этом вопросе заложен.
То есть, а раньше его этот вопрос не интересовал? Да как он там живет? Что он там живет?
Он обижался на него. Он просто все это время, нет, он думал, но вот эта обида его терзала постоянно. Он жил с этой обидой в сердце. Но здесь, когда он называет отца мой, тут видно, что он его прощает. Угу. Произошло прощение.
Ну вот здесь действительно такая огромная рана, мощная такая, да, которая чревоточит. И видно, как она исцеляется, эта рана. И во всем этом такая драма. А братья его не могли отвечать ему. Они вообще дар речи потеряли. Потому что они смутились перед ним. Смутились, наверное, больше испугались. И сказал им Йосеф. То есть они, смотрите, ситуация такая. Они молчат, стоят, да? Потеряв дар речи. Он плачет. Они молчат. Никто не плачет больше, у них шок вообще. Он рыдает и сквозь слезы говорит, жив ли еще отец мой, я Йосеф. И у них в голове, ну сейчас начнется что-то, да? Может быть, они ему еще и не верят. Но то, что страх нашел, это точно. И сказал Йосеф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египте. Еще раз. Они подошли, он сказал, я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. То есть выясняется, что он говорит, Ты же мне жизнь испортили. Вот прошло 30 лет, и я сейчас второй человек в государстве. И сделать с вами могу все, что угодно. Вы же когда-то продали меня. Здесь не имеется в виду, что они лично взяли и продали. А с их легкой руки все это дело произошло. Ведь они его связали, бросили в эту яму. Ну и братья думают, что развязка сейчас близка. Бросят, наверное, сейчас крокодилам. А в Ниле всегда много голодных крокодилов. А он им говорит: так и теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Значит, что я прочитал? В средние века на Востоке, описывают историки, был сильный голод. И оттуда остались рукописи, в которых описывается о том, что дорога от Египта до Канаана была устлана трупами. То есть люди шли за хлебом, покупали, видимо, по дороге нападали разбойники. То тут и там возникали моменты людоедства. То есть голод был настолько сильный, что страна просто иссыхалась. И Иосиф им говорит, он вовремя их сейчас оттуда забирает, потому что голод начинает усиливаться. Голод начинает усиливаться, вы понимаете, что начинает твориться. Люди начинают звереть, теряют свой облик. И вот в такое время богатый Яков будет, конечно же, приманкой для всех тех народов, которые населяли Канаан в то время. А перед этим туда пришли гексосы, если вы помните, которые, ну, о них мы немножко позже поговорим. Они тоже были животноводы, и потом оегипились. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне, они подошли, он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Почему здесь стоит эта фраза? Для сохранения вашей жизни. Потому что там была действительно очень, очень сложная ситуация. Не просто экономическая, а вообще жить сложно было. Выжить сложно было. 6 стих. Ибо теперь 2 года голода на земле. Осталось еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. То есть эти первые 2 года, понимаете, что у кого-то еще что-то оставалось, какие-то запасы. У кого-то были запасы серебра, у кого-то были еще какие-то запасы. Приходили в Египет, покупали. Но через вот на окончании вот этих 2 лет и последние 5 лет там будет твориться такое, о чем историки даже стараются не писать. Потому что матери поедали своих детей. В общем, там такое творилось, что это просто ужас. И вот в этот момент Иосиф говорит вам: ну, ребята, поймите, он как бы получает сейчас и сам это откровение о том, что он прислан сюда для того, чтобы сохранить жизнь всей семье. Не только Бениамину, а всей семье. И он берет теперь ответственность так же, как и это и делает и Иуда. А Иуда, смотрите, он же, во-первых, жизнью своей рискует уже. И говорит: хорошо, я останусь у тебя и буду у тебя рабом, а ты отпусти Бениамина и братьев моих отцу, и да, отец не выдержит это. Он практически учит Иосифа. И мы видим здесь один урок, который преподает Иуда, тшува, покаяние. И второй урок, который преподносит Иосиф, именно вот в этот момент, когда он говорит, что покаяние как раз приводит не к тому, что ты становишься человеком, которого вообще опустили и вытерли ноги от тебя, а ты наоборот после этого получаешь плюс, после покаяния начинается твое восхождение. Именно с этого момента. Может быть, ты опустился до туда, до куда надо. Именно только после этого начнется твой подъем. И Иосиф говорит об этом. Я пришел сюда, чтобы опуститься до самого низа, чтобы дать вам жизнь. И это вообще не ваша проблема. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. То есть все ваши поступки и прочее, они были руководимы Богом. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, то есть скорее верните папу. И ты будешь жить в земле Гешем, и будешь, земля Гешем, это город Рамсес такой был, который построил Рамсес II. И историки считают, что Рамсес II это был как раз именно тот Рамсес, который предшествовал вот этим всем, всей истории с Иосифом. И ты будешь жить в земле Гешем и не будешь близ меня. И будешь близ меня, и ты, и сыновья твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты, и дом твой, и все твое. И вот очи ваши, и очи брата моего, Бениамина, видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте, о всем, что вы видели, и приведите скорее отца, смотрите опять, моего сюда. И пал он на шею Бениамину, брату своему, и плакал, а Бениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Вы обратили внимание? Итак, Бениамин плачет, Иосиф плачет, все обнимаются, все целуются, а кто не плачет? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Другие не плачут.
Кто другие?
Братья другие.
Другие братья?
Дети.
А чего братья не плачут?
Ну, а что им плакать? Они боятся.
Они
цепенели от счастья и от наказания, которое у них в голове стоит. Наверное, поэтому они замолчали и не плакали. А может, боялись Иосифа.
Растерялись.
Ну вот представьте себе, что ты когда-то кому-то что-то сделал, а теперь стоишь перед ним, он плачет перед тобой, а ты в шоке. Почему? Потому что он, по идее, должен сделать все возможное, чтобы испортить тебе жизнь или вообще у тебя ее забрать. И у него есть на это и моральное право, у него есть на это и сила, и прочее. А он стоит перед тобой и плачет. И ты смотришь на него и думаешь, а может быть, уже и ничего не думаешь, потому что не понимаешь, что тут вообще происходит. И как такое может вообще быть? Когда человек плачет вместо того, чтобы наказать тебя. Вот они стоят просто в оцепенении, а он обнимает их и плачет. Они думают, ну сейчас пройдет вот этот момент аффекта. Потом кто его знает, что взбредет ему в голову. Тем более в его руках власть и все. Вот такая история. И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И принято было фараону и рабам его. И приятно было фараону и рабам его. То есть мы здесь видим, что отношения фараона и высшей знати с Иосифом еще нормальные здесь. Потом мы увидим, как эти отношения начнут ухудшаться. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте. Навьючьте скот ваш и ступайте в землю Канаанскую. Возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие. Возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие сей земли египетской дам вам. То есть энтузиазм у Паро огромный. То он видел только одного Иосифа, а теперь тут еще 11 Иосифов таких же будет. И он думает, ну, если один Иосиф так поднял Египет, то что же сделают остальные? Он, в общем-то, очень доволен. Так и сделали сыны Израиля. И дали им Иосиф колесницы по приказанию Паро, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Бениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. Скажите мне, пожалуйста, если он собрался забрать отца, зачем он посылает всю эту кучу 10 ослов, навьюченных лучшими, 10 ослиц и так далее? Но ослы, понятно, чтобы довезти провизию, чтобы они пришли обратно, чтобы у них было на что кушать. А зачем эти вообще вот такие большие подарки, которые, собственно, только отяжелят путь назад? То есть либо налегке приехать, либо ехать со всеми этими грузами. Зачем он это делает?
Наверное, показать, что он богат, и чтобы отец смог с открытым сердцем приехать к нему и поверить, что он живой. Так, наверное?
Не знаю. У кого еще какие мысли есть?
Во-первых, может, там есть нету. Он же дал это пропитание, чтобы туда они доехали, там семьи подъели, и на дорогу, чтобы было пропитание. И Яков, чтобы увидел вот их, и, ну, как бы, сердце его было спокойно, что и Вениамин пришел, и ничего там не случилось. А так, я думаю, что нужно было вот это ему для подкрепления.
Окей, ну, смотрите, он посылает колесницы. В колеснице все можно вложить. Это же грузовые машины, автобусы он посылает туда. Все загрузил и поехали. Зачем ослы нужны? Ослы и ослицы.
Людей.
Для каких людей?
Для семьи.
Для людей, для семей.
Там же еще было слуг целая куча.
Ну, мы, детей, мы дальше увидим, их там 70 человек будет. Вместе с Юсефом.
70 человек.
Даже 66.
Может быть, папа, кроме ослабы, ни на что не садился, это, как бы сказать, своим обычаем бы, как бы.
Да он вообще пока эти колесницы не увидит, он даже и не поверит, что Юсеф жив. А как только колесницы увидит, сразу поверит. Потому что понимает, что колесницы мог послать только фараон. Это у них были эти колесницы. И это очень быстрый транспорт, по которому можно, на котором можно передвигаться. А ослы будут тормозить. Ослы же так быстро не двигаются, как колесницы. Вы же понимаете, колесницы — это 3 лошади. Такая бричка интересная.
Он хотел, чтобы отец вернулся, но он не хотел его, как бы, ну, чтобы он шел медленно, не спеша, потому что он уже был престарелый. Он, как бы, такую дорогу ему удлинил, чтобы, ну, не трясся на этих колесницах, а ехал спокойненько, не торопясь.
На осле, да?
Как бы эти ослы, наверное, руководили движением, скоростью.
Да нет, он хочет побыстрее, смотрите, 13 стих. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте, о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. Хочет скорее.
А я думаю, может быть, он еще, знаете, так, от щедрости, от радости, от этого радостного известия он посылает туда просто, другим людям, тем, которые там останутся, как бы он, может быть, этим спасает других людей еще, которые там останутся, не придут в Египет к нему.
А вы обратили внимание, что всякий раз, когда братья, говорит, Йосеф, говорят, в конце, когда говорится, умрут люди и ослы ваши, будет жить народ ваш и ослы ваши. Все время этих ослов туда прилепляют. Что это такое? Ну, Вероника, это по твоей части. Чисто по страховке.
Не знаю, я не скажу.
Не, ну ослы это чисто по твоей части.
Обижайте.
Почему это обижать? Вы не представляете, что такое осел и ослица в те времена. Во-первых, это животное, которое очень выносливое. Оно может идти себе. Оно может идти и без воды, и достаточно долго. Это очень выносливое животное. И без ослов. Вы помните, что даже Иешуа должен был на ослице войти в Иерусалим. Это что такое? Что за странное отношение к ослам? И Юсеф, зная это, посылает 10 ослов.
Белых мерседесов тогда не было.
И Порше тоже. Порше не выдержит такую дорогу. И Мерседес тоже. В общем, нету мыслей, да?
Может, это перестраховка?
Потому что ослы – это символ жизни. Ослы – это то, что дает возможность преодолеть твое упрямство. Ослы – это как раз то, что есть твоя выносливость в преодолении твоего упрямства. Поэтому всегда на Востоке все было связано со ослом. А у нас в бывшем подсоветском пространстве слово «осел» означало негативное отношение к человеку. Но ты...
Ну ты осел.
Да.
Но ведь если осел уперся, уже никто его с места не сдвинет.
Ну мы знаем одну историю, когда уперся осел. Помните? Осел уперся, потому что он видит то, что мы не видим.
Оселиться, да?
Да, а там ангел с обнаженным мечом. И он говорит, уже 3 раза он бы тебя убил, если бы не я, если бы я продолжал двигаться. Опять осел. И почему-то именно осел видит ангела, а человек нет. Хорошо, двигаемся дальше в нашем удивительном путешествии.
Так почему тогда? Я так и не поняла. Так почему осел? Именно потому, что они видят ангела? Именно поэтому он посылает
осел? Осел – это символ преодоления препятствий, преодоления какой-то, не знаю, тяжести, какой-то... У нас же постоянно в нашей жизни что-то происходит, и нам нужно преодолевать эти трудности. Преодоление трудностей в нашем упрямстве – это символ осла. Осел – это преодоление упрямства, а не осел – это упрямый, говорят, упрям как осел. Он упрям как осел, потому что мы не видим того, что видит осел.
А в чем было упрямство? Что отец мог же упрямиться, что ли, и не пойти?
Отец мог не поехать. Поэтому посланы колесницы, чтобы показать ему славу Иосифа.
Но в этот исторический момент как раз Египет стал завоевывать этих хананеев. Колесницы это боевые, конечно, были, поэтому параллельно Иосиф завоевывал эти земли. Были фараоны там. Вот.
Повторите,
посмотрите, когда походы они делали, именно как раз в этот период. Когда от голода они все там ослабли, Египет начал свою экспансию, и эта экспансия доходила чуть ли не до Армянских гор.
Uh-huh.
А лошадей не было, получается, да, у них не использовали они?
Нет, колесницы-то с лошадьми были. И потом это не такая уж и большая, не такое большое расстояние. В принципе, от Бершевы до Египта, ну, наверное, неделя пути пешком. Помните, Авраам ведет Ицхака на заклание, и он ведет его от Бершевы до Иерусалима, ну, до горы Мария, где сегодня этот мечеть Аякса стояла. 3 дня, 60 километров там. Ой. То есть получается, что если здесь неделя, там 3 дня, ну еще 3 по 60, где-то 180 километров, не так далеко. Можно по карте посмотреть, это не так далеко было.
Ну, ослы это всегда использовались как личное животное, которое очень много груза перевозило. Когда перевозили большие грузы, обычно это при логистике, для кормления и поддержания, там была вода, там, ну, все такое. То есть обычно это, когда армии передвигались, то они снабжались такими караванами, чтобы, ну, переходы делать. То есть практически, потому что любой воин нуждался в пище, подкреплении и так дальше.
То есть шел обоз с ослами, да?
Не обоз, а как ослы были, ну, как обозом.
То есть бричек никаких не было, просто на осла навьючивали и двигались, да?
Ну что? Ну если какой-то переход делается, да, то человек, допустим, идет в горы на несколько дней, да, он берет с собой рюкзак, он сам тащит.
Угу.
А иногда берут животных, на них все навьючивают. Потому что за дневной переход сколько человек должен потреблять воды, питание, так дальше. Также животные должны что-то кушать. Это чисто логистика.
Но, а как же, ну ослы медленно идут, они тормозили бы ход. А они на колесницах достаточно быстро двигали.
Ну, колесница
может... Зато высоко выносливые.
Быстро и назад вернуться. Колесница это блицкриг. Блицкриг. Моментально вперед, прорвались, порубали, захватили, остановились, ждут ослов или назад вернулись. Все.
Ага, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ну ладно, послал ослов, так послал. Известили его, сказав, Йосеф жив. Так, где мы остановились? А, 23 стих. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченными зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. То есть они все это дело навьючили, а потом назад все это тащить придется. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал, смотрите, не ссорьтесь по дороге. То есть он им все-таки еще не доверяет, кто его знает, что там может произойти. И пошли они из Египта и пришли в землю Кананскую, к Якову, отцу своему, и известили его, сказав, Йосеф-то жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую. А сердце Якова смутилось, ибо он не верил им. Помните, он им всегда не верил. Поэтому и отношение такое было. Когда же они пересказали ему все слова Йосефа, которые он говорил им, и когда он увидел колесницы, вот когда он увидел колесницы, которые прислал Йосеф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца их. Мидраш говорит, что Яков до этого практически уже Ожил — это означает, Божье присутствие к нему пришло. Божья шхина. Все это время, время недоверия к своим детям, время переживания, он где-то внутри чувствовал, есть такой момент внутри каждого человека, когда он точно знает, что все равно все будет вот так, а то, что сейчас складывается, да, это, конечно, факт, и мозги это понимают, а сердце не соглашается. И вот дух его ожил в тот момент, когда он поверил своим сыновьям. И когда он увидел эту огромную радость в том, что сын-то его все-таки, то есть то, что внутри сердца теплилась эта надежда, она вдруг вспыхнула и перекрыла всякую боль, обиду и открыла дверь для Божьего Духа. Божий Дух вошел, и он ожил. Ожил дух его. В принципе, можно сказать, что Яков сделал свое дело. Теперь ему остается только встретить старость, как когда-то встретил Авраам, и как его встретил Ицхак во всей своей полноте. И сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И отправился Израиль со всеми, что у него было, и пришел в Бершеву, и принес жертву Богу отца своего Ицхака. Вопрос. Время есть у нас? Есть. Почему здесь написано, что он принес в Бершеве жертвы отца своего Ицхака? Но Авраам тоже там жертвы приносил. Сказали бы, жертву Авраама и Ицхака. Почему Ицхака? Здесь есть смысл. Тишина среди бегущих. Приходится вас... Оля, сегодня не слышал твой бодрый голос. Алло.
Не знаю, может быть, я понимал, что он как-то там житель года после Исаака. И, наверное, он прощался с ними, может быть, слышно, или понимал, что сейчас он приедет, и будет у него Иосифа, и он должен будет и дать вот эту вот жизнь.
Хорошо, есть логика. Девора, как ты думаешь, почему? Отца своего Ицхака, а не сказано отца своего Авраама Ицхака.
Ну, я не думаю, что он там будет называть этих всех патриархов.
Ну да, их там целая вереница.
Ну, не вероница, но все равно, я думаю, вообще Иаков – это ж Израиль. Так. Так что не надо там даже называть Авраама, Исаака, Иакова. Потому что Иаков – это Израиль. Потому я думаю, что вот именно Иаков.
Поэтому Ицхак. Здесь написано, он принес жертву, пришел в Бершеву и принес жертву отца своего Ицхака. Он Бога связывает со своим отцом Ицхаком.
А с Яковом, получается, нет?
Но это же Яков и есть. Я оправился, Израиль. Все, он уже не Яков, он уже Израиль. Вы в пророках увидите постоянно. В Исаии об этом говорит. И Яков такое-то делает, а Израиль это-то делает. Все время идет сравнение. Яков, Израиль, Яков, Израиль. Мы уже об этом говорили. Здесь говорится, и оправился Израиль совсем. То есть, когда он входит в силу и в дух, он становится Израиль. Потому что ему еще ангел когда-то сказал: все, дорогой, ты уже не Яков, ты теперь Израиль. А он все время то так, то так, то так, то так. Но здесь, смотрите, и принес жертву Богу отца своего Ицхака.
То Так а что он не так сказал? Авраама еще не назвал. Он же правильно сказал, что отца своего Исаак. А что, я не пойму, может, вопрос?
Так это не он говорит, это Тора говорит. В том-то и дело, что это не Яков говорит. И отправился Израиль со всем, что у него было. Это же как рассказ идет. Это уже от Торы. И пришел в Бершеву, и принес жертву Богу отца своего.
В оригинале тоже только так стоит?
Ну, конечно. А как вы хотите? Могу прочитать. Что это у нас? 46 глава? Сейчас, секундочку. 45. 46. И отправился в путь Израиль, и все, что есть у него, и пришел он в Бершеву, и принес он жертвы Богу своего отца Ицхака. То есть он из Хеврона приходит в Бершеву, спускается вниз, чтобы принести жертвы на том месте, где Всевышний открылся когда-то Аврааму.
Может быть,
он просто показал себя, и он понял, что Бог, он остался верным, как и Аврааму, так и отцу его Исааку, так и ему. То есть вот это видение, которое Аврааму было дано, вот это обещание, которое было Аврааму дано, что я благословляю тебя, благословлю и размножаю, размножу. И вот это подтверждение того, что он увидел, что сын его жив, что он сохранен Богом, и что он настолько благословлен, что он всю семью сохранит таким образом, через Иосифа. Он просто возблагодарил Бога и принес жертву Богу отца своего Исааку, как подтверждение, что он есть действительно истинный Бог, который хранит этот Бог.
Хорошо, наводящий вопрос. Чего боится Яков? Вы помните, все время идет разговор Авраама и страх Ицхака. Чего боится Яков, сейчас находясь в Бершеве? Из Хеврона он спокойно вышел, как только дошел до Бершевы, он чего-то боится.
Может, боится того, что сыновьям своим не доверяет. Они же вечно там что-то вот было у них, он может этого боится.
Я же вам специально подсказку даю насчет, почему он сказал, принес жертву Бога отца своего Ицхака. Что сделал Ицхак в свое время, когда пришел в Бершеву, когда хотел покинуть Эрец Исраэль? Принес жертву, и Бог сказал ему, никуда отсюда не уходи.
И он может бояться, что вот отец отцу его сказал, не уходи, а он уходит. Да, может, этого боялся?
Конечно, да. Смотрите, поэтому он связывает с Ицхаком. Папа мой когда-то сюда пришел, принес жертву, да, и Бог ему сказал, никуда не уходи. А сейчас наступает голод, и как бы... Ведь тогда тоже был голод, помните? Когда Ицхак пошел и принес жертву в Бершеве, тоже был страшный голод. Но Бог ему сказал, останься, и он получил, помните, в 100 раз там урожай там, и так далее, и тому подобное. То есть он помнит, что было с отцом, и как это действовал отец, и он не знает, идти в Египет или нет, он еще не решил до конца. Поэтому он приходит в Бершеву именно в это место, где когда-то приносил жертву Авраам, где Бог открывался Аврааму. Но жертву принес Ицхак, в том плане, что уходить или не уходить. Идти и не идти. Мы не всегда знаем, идти нам или не идти. Покидать этот город или не покидать этот город, независимо от ситуации. Иногда покидать эту страну или не покидать эту страну. Ехать или не ехать, потому что нам всегда будет хорошо там, где воля Божья. А не там, где как бы голода нет. И Яков не знает. Я хочу вам показать, как, насколько Яков богобоязненный человек. Казалось бы, в такой ситуации он таки все-таки повторяет все, делает то, чему его научил папа. и принес жертвы Богу отцу своего Ицхака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Яков, Яков, он сказал, вот я. Смотрите, жертву принес. И Бог сразу начинает разговаривать с ним в ночном видении. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего Ицхака. Видите? Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Все, дорога открылась. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно. Йосеф своей рукою закроет глаза твои. Яков отправился из Бершевы, и повезли сына Израиля, Якова отца своего и детей своих, и жен своих, на колеснице, который послал Паро, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Канаанской, и пришли в Египет, Яков и весь род его с ним. А добро, которое он приобрел у Лавана, ничего не говорится, смотрите. Он берет только имущество, которое приобрел в земле Канаанской. А все, что он привез от Лавана, он все это оставляет здесь, в Канаанской земле. Говорят, что он все передал этому, Исаву. Яков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих, внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. Смотрите, что такое имена? Почему такое ударение здесь делается? Вот сказали бы, вот сыны Израиля, которые пришли там в Египет. Нет, вот имена сынов Яковых, сынов Израилевых, пришедших в Египет. И дальше двоеточие: Яков и сыновья его. Во-первых, имена — это что такое?
Судьба.
Это цель. Твое имя — это цель твоей жизни. Поэтому в Египет идут имена, собственно, а не люди, с определенной судьбой, с определенным предназначением. Весь Израиль, это понятно, пришедших в Египет. И дальше двоеточие: Яков и сыновья его. Что имеется опять в виду, смотрите. Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, двоеточие: Яков и сыновья его. Ну, Израиль мы и так понимаем. Израиль — это Яков. А сыновья — это сыновья. То написали бы: вот сыновья Якова. Нет, пишут: вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Яков и сыновья его. Первенец Рувен и так далее. То есть имена приходят в Египет. Что я хочу этим сказать? Что здесь Израиль — это уже Ицхак. И Авраам, и Ицхак — это уже теперь Израиль. А Яков, он еще здесь, на земле, и его сыновья, вот, он внесет или ведет имена сынов в Египет. Имена приходят в Египет. Цель, предназначение, то есть смысл в их приходе туда. Бог ведет их специально туда. Они не просто так по ведению случая, судьбы, злодейки попали в Египет и будут там в рабстве. Бог их привел туда, и у него есть определенная цель. Потому что у каждого имени есть своя цель. И все вместе они придут туда для того, чтобы что-то сделать в этом самом Египте. Чтобы что-то сделать. А Египет — это центр. Чтобы весь мир что-то узнал. Окей. Ну и мы, наверное, не будем всех перечислять. Вот первенец Якова — Рувен, Рувена — Ханох, Фалу там и так далее. 15 стих. Это сыны Илии, которых она родила. Там, значит, всех перечислили. Якову — Месопотамию, и Дину, дочь его, за которую все время сильно переживает Вероника. Сыны Гада, сыны Асира, 18 стих. Сыны Зельфы, которые Лаван дал Лии, дочери. 19 стих. Сыны Рахели, жены Якова, Йосеф и Вениамин. Обратили внимание, что 19 стих нам говорит о том, что здесь сыны Рахели, запятая, жены Якова. А об остальных нигде не написано, что это жены его. Вот сыны Лии, вот сыны всех остальных его жен. А вот Рахель, жена Якова. То есть он ее признает как жену свою. И дальше Йосеф и Беньямин. И родилась у Йосефа в земле египетской Манасия, и Менаше и Ефраим, которых родила ему Асенафа, дочь Потифара, жрица Елеопольского. Сыны Беньямина, Бела, Бехер и так далее. Видите, дальше пошли. Это сына Рахили, которые родились у Якова. Всего 14 душ. Сыны Дана, Хушим, в общем, дальше идет перечисление всех этих душ, сыны Балы, служанки. 26 стих. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые пришли и чресли его, которые кроме жен сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Йосефа, которые родились у него в Египте, две души, всего душ дома Якова, Яковлева, пришедших в Египет, 70. Кто лишний? Кого не назвали? Смотрите, их 66, плюс два сына Ефраим и Менаше, 68, Йосеф, 69, кто 70-й?
Да. Рахель считали, Рахель.
Рахель давно умерла. Жены Якова, их уже нет, никого. Ни служанок, никого нет. Мы дальше узнаем, что Лею он похоронит там, в пещере Махпела, а Рахель мы еще раньше узнаем, что похоронил. Про остальных же он ничего не пишется, но я думаю, что они тоже уже умерли. Ну, Оля, ты что-то говорил?
А сына у Иосифа же был еще.
Сын у Иосифа? Какой? Вот двое сыновей, Ефраим и Менаше, все.
Сам Иаков, наверное, еще получается.
Правильно, конечно. И сын, и сам Яков. И так получается 70. Цифра 70 что означает? 70 народов мира. Все 70 народов мира приходят в Египет для того, чтобы потом сделать этот исход. Цифра 70, она постоянно будет проскальзывать. Помните, седьмой день, шаббат, седьмой год прощения, юбилейный год 77-49 и плюс еще один, это юбилейный год, год прощения и так далее, 70 душ приходят в Египет.
По 70 народам, да?
Да, это параллель все идет, видите. В Торе вообще ни одного лишнего слова нет. Каждое слово, оно имеет свое какое-то пророческое значение, свою будущность, свою логику. Иуду послал он пред собою к Йосефу, чтобы он указал путь в Гешем, и пришли в землю Гешем. Йосеф запряг колесницу свою и выехал навстречу. Мидраши говорят, что когда он запряг колесницу свою, это означает, он своими руками собственными так спешил к отцу своему выразить свое уважение к отцу. И увидел его, и пал на шею, и долго плакал на шею. И сказал Израиль Йосефу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Обратили внимание? Опять Йосеф плачет, а папа нет. Что скажешь, Вероника? Понял. Гала, что скажешь?
Ничего не скажу, не знаю.
Ну не плачет папа, не написано. Если бы плакал, написали.
Да. А я думал, даже если ты не написано, то все равно плакал. Ну как он мог так выдержать, если не заплакать? Не понимаю.
Крепкий старик. Я тоже вот читаю, думаю, это ж надо.
Он, наверное, уже все слезы выплакал до этого, знаете, до Египта, когда считал его мертвым.
Да вы думаете, возможно, все слезы выплакать? Возможно.
Ну, есть такое, просто такое образное понятие, но что-то, знаете, черствее уже, притупляется это все.
А у нас в 27-м написано в стихе, что ожил дух Якова. То есть он ожил, вот эта вот мертвость, которая в нем не была, или как ты говоришь, он очертвел от этого, он ожил, там все ожило, каждая клеточка. А здесь написано, увидел сына и ничего, ну, говорит и сказал, Яков, Израиль, Йосефу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Наверное, до последнего мгновения не верил. И когда увидел его, все, а сыночка плачет. И сказал Йосеф братьям своим и дому отца своего, я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои, дом отца моего, который мы были в земле Канаанской, пришли ко мне. Эти люди, пастухи, овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если паро призовет вас, скажите, какое занятие ваше, то вы скажите, такие мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей, до ныне мы и отцы наши, чтобы вас поселили в Гешем, ибо мерзость для египтян, всякий пастух овец. Почему он предлагает им, то есть дает даже рецепт, как говорить нужно с фараоном, что он имеет в виду?
Чтобы их подальше поселить от этих египтян, а как бы отдельно там, чтобы они пастухи, они бы там одни были, развивались и множились. Вот так, наверное.
Ну, чтобы они генетически не растворились среди других народов. Я правильно понял тебя, Зоя?
Ой, этого я не знал.
Ну а как? Ну а чего? Так красивых женщин и египтян тоже предостаточно было.
Я думаю, уже Иосиф знал Египет, знал землю и считал, что это страна Гесем. Земля там, наверное, самая лучшая, самая плодородная. Он выбрал для них лучшую землю.
Ну, в принципе, потом, помните, когда Господь сказал Аврааму, я даю тебе землю от Нила до Ефрата. А Нил это как раз земля Гешем. То есть я так думаю, что Иосиф все-таки знал и понимал, что когда-то Бог сказал Аврааму. И он их селит на той земле, которую Бог им дал. Это первая мысль. Вторая мысль, я так понимаю, он их селит от себя подальше. Он не хочет, чтобы они рядом с ним были. Но чего он не хочет, и почему он не хочет, и какие его планы, мы узнаем в следующем нашем увлекательном путешествии. Потому что наше время как бы уже и закончилось. Поэтому всем большое спасибо за время, которое мы провели вместе. Хорошо сегодня плодотворно пообщались. И я прошу тебя, Отец неба и земли, благослови всех нас, чтобы нам знать твои пути и твои дороги. Каждый раз, когда мы переезжаем куда-то, двигаемся куда-то, я прошу тебя, Боже, помоги и научи нас делать жертвы и знать волю твою. Знать волю твою для каждого следующего шага, для каждой следующей мысли, для каждого реального какого-то действия, которое мы производим в этой жизни. Ибо все в руках твоих. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем Амэн.
Амэн.
Амэн. Амэн.
Амэн.